С самого начала прошу прощения у пастырей, если они тут присутствуют. Вроде бы их нет, я посмотрел по внешнему облику. Потому что тема, она касается пастырства. И результатом нашего рассуждения должно быть следующее. Мы каким-то образом с вами должны посмотреть на роль пастырей в формировании и в сохранении стада Христова. Каким образом это было изначально устроено в церкви Господом Иисусом Христом? Как это все складывалось в первые времена, в первые века, как это было благополучно, как церковь Христова распространялась по всему миру, как стадо Христово пребывало и пребывало, как пастыри ловко и умело пасли овец, как не давали их на растерзание волкам во все времена, в прежние времена, как ревностно они отгоняли волков от стада Христова, как они выгоняли стадо на пастбище, сытные, тучные пастбища, так, чтобы души христианские, души овец Христовых насыщались бы не зеленой травой, подобно овцам и баранам, а благодатью, благодатью Духа Святого. И вот что же происходило дальше в последующие времена, какие подстерегали опасности и пастыри, и стадо в Церкви Христовой, как по временам Церковь преодолевала эти страшные обстоятельства. И в конечном итоге самым главным, наверное, результатом сегодняшнего рассуждения хотелось бы, чтобы мы пришли к осознанию сегодняшней ситуации в Церкви, чтобы мы с вами, как миряне, могли более глубоко понимать то, что происходит именно сейчас. Зачем? Для того, чтобы нам самим для себя суметь сделать вывод, в какое время мы живем, как нам нужно теперь себя вести по отношению ко всей случившейся или происходящей, или развивающейся обстановке, какую роль в этом деле играют пастыри, как они могут нам помочь, или как сами заблудившись могут у нас увести совсем не туда. То есть что нам, мирянам, в современной обстановке надо бы знать и надо бы делать для того, чтобы сохранить верность пастыре-начальнику, Христу, при любых обстоятельствах, какие бы ни сложились в жизни, пусть даже при таких, когда пастырей добрых, пастырей, как говорит Господь в Евангелии, вдруг не останется. Когда мы как стадо должны будем знать такие правила христианской жизни, что даже бы, оказавшись лишенными вот этого пасения, то есть руководства пастырского, чтобы мы могли все-таки не потерять спасение. Особенно в наши вот в эти сложные времена нам это знать очень важно. Если мы неправильно сориентируемся вот в происходящих событиях, если допустим какие-то серьезные ошибки, склонимся под неверное руководство, то можем пойти вслед за теми, кто сами могут оказаться слепы. Но чтобы проверить, слепы они или зрячи, мы должны сами в какой-то мере быть зрячими. Вот особенность современной обстановки, особенность современного христианского мира, особенность нынешней нашей Церкви Христовой. В какой-то мере миряне должны быть зрячими. Нельзя нам быть совсем слепыми, потому что если слепой поведет слепых, то все в яму упадут, говорит Господь. Ориентироваться в пространстве, куда нас ведут, дорога это куда, на зеленые луга или на бойню, в яму в погибель или на вершины гор, мы с вами должны. Для этого мы не должны быть ленивы и нерадивы, для этого мы должны в какой-то мере хотя бы изучать творение святых отцов, читать толкования на Священное Писание, в какой-то мере хотя бы ориентироваться в догматах. Потому что мы, если мы и догматы совсем никак знать не будем, то любое искажение догматическое, которое является трагедией для церкви, мы точно так же пропустим, как могут пропустить его и наши пастыри, и архипастыри. Что в церкви бывало и в прошлые века. Такие трагедии догматического характера случались и уводили всю церковь, вплоть до того, что случались волчьи соборы. Если бы такого в истории не было, мы могли бы с вами жить спокойненько и не волноваться. Если бы мы с вами были абсолютно убеждены в том, что архипастыри никогда не могут ошибиться, то тогда бы можно было нам оставаться слепыми. Тогда можно было бы закрывать глаза, чтобы особенно-то ничего и не видеть, чтобы не расстраиваться. Тогда бы можно было затыкать уши, чтобы не слышать всего, что говорят вокруг, чтобы не расстраиваться, не огорчаться, не впадать в печаль, не впадать особенно в осуждение. Тогда бы можно было и лица наши сделать нам каменными. А зачем? Зачем лица-то каменными делать? Ну, глаза и уши понятно. Закрыть и заткнуть, чтобы не видеть и не слышать. Ведут нас слепых куда-то за ручку, но мы же верим, что ведут туда, куда надо. Не волнуемся, не боимся. Все равно приведут, хотя мы не радивы, не ленивы. Но если идти не хотим, так мы еще и на шею залезем кому-нибудь. Нам что, мирянам? А нам удобно, чтобы нас везли вообще. Везли. На телеге бы нас посадили, на шее и тащили бы на себе. Так вот лица-то каменными зачем сделать надо еще? Нам. Ну не знаете, да? Так это же слова пророка. Он говорит, обличает народ. Что говорит, и глаза закрыли, и уши заткнули, чтобы не видеть и не слышать того, что говорит Бог. Как Бог их обличает в их неправильной жизни. В том, что они нарушают закон. Так вот, когда и глаза сомкнули, и уши заткнули, то потом еще и надо лица каменными сделать. Зачем? Когда Бог будет наносить удары, а зачем Бог наносит удары по нам? Ну так вот, видите, вот проснулись наконец. А то я по-другому вопрос задал, вы еще не вошли в лекцию, и поэтому не смогли ответить. Так удары Бог наносит. И это все для того, чтобы мы не сбились все с курса спасения. Потому что если наши пастыри и архипастыри вдруг окажутся заблудившимися, вдруг такое случится, тогда Господь не сразу карает народ. Вот какими-то там лютыми карами, например, последними уже искушениями, последними испытаниями и концом света. Нет, Господь сначала наносит удары. И удары эти по лицу, они должны быть ощутимы для нас. Мы должны их понимать на себе. Это что такое в жизни? Это изменение обстановки, это изменение жизни, ухудшение жизни. Если жизнь вокруг нас становится трудной, тяжелой, опасной, а мы это на себе в первую очередь ощущаем, если духовных перемен мы не видим, большей частью не понимаем их совершенно, не можем проанализировать тех перемен, которые случаются, и сделать правильных выводов, то удары-то жизненные уж неужели мы не заметим? Поэтому Господь применяет это средство как одно из мер к тому, чтобы мы проснулись. И вот когда от этих ударов уже начинает народ стонать и изнывать, когда уже не в моготу становится, тогда приходится поразмышлять, как-то задуматься, что ж такое. И если человек хоть маломальски верующий, он кому прежде всего этот вопрос направит? К соседу, к своим домашним, к правительству. А мы куда направляем? Правительство, президент виноват. Мы же всегда земные власти ругаем. Но есть власть небесная. По какой причине иногда Господь благословляет целые народы? А по какой причине иногда благословение отводит свое от целых народов? Не так ли было во времена Ветхого Завета? Не так ли было во времена Нового Завета? Если мы посмотрим на историю, и даже историю нашей Родины, то мы увидим, было процветание, было могущество, ни один враг не мог нас победить, и вот внутренние враги взяли, перевернули Россию вверх ногами, все уничтожили. Что за попущение Божие? Наносил Господь вот эти удары по лицу народному, а народ сделал лицо каменным. Ни архипастыри, ни пастыри эти удары не понимали, отводили свое лицо, делали его каменным. Ни вожди и руководители народные в виде светской власти не могли этого понять. И так все потихонечку разваливалось и разваливалось. В результате и удары-то вот эти научились терпеть, не понимать их, уклоняться от них. Лица каменные, не чувствуем этих ударов. А гнев Божий нарастает, долготерпению Божьему все равно приходит предел. Да, Бог долготерпелив и много милостив, но ведь и сказано нами другое. Мы же помним, наверное, эти слова. Нельзя Господа что делать? Искушать нельзя Господа. Искушать нельзя. Бог не искушается. Но при этом, если мы его нагло и долговременно будем вот так искушать, то рано или поздно долготерпение Божие заканчивается и начинаются уроки, воспитательные меры. И это воспитание иногда принимает наказательный характер. Для чего? Для того, чтобы совсем не погиб мир. Хотя придет момент, когда мир все-таки закончит свое существование. Что же это за время за такое, за ужасное? Что это за такое отпадение, массовое всеобщее отпадение народа верующего от Бога, от веры, от церкви? С чем это связано? Связано с тем, что мы, как простой народ, ну, потеряем всякие ориентиры нравственные. Что мы, как простой народ, просто уже не будем понимать смысла и значения веры, спасения. Почему такое может случиться? Потому, если мы с вами нерадивы, а наши пастыри потеряли свое предназначение, забыли о нем, а архипастыри перестали принуждать пастырей выполнять свою естественную необходимую работу. А главное дело архипастырей – это хранить чистоту веры и учить народ нравственности. И так как архипастыри одни не могут выполнить эту работу, они имеют огромный штат пастырей, своих подчиненных, которых они должны правильно научить, как работать с народом, как пасти народ, как пасти стадо, как привести его ко Христу. Но если ни архипастыри этого не помнят, ни пастыри этого не делают, не знают, то мы как стадо естественным образом все расползаемся кто куда, становимся паршивыми, как у овец такая болезнь есть на шкуре, ломаем ноги, потому что лезем во всякие дебри, в пропасти, и не остается стада Христова. А те, которые залезли туда, тех волки зарезают острыми своими клыками. Вот и все. И Господь, видя такие обстоятельства, такую обстановку в земной церкви, неужели Господь, предпринявший столько мер, столько средств, столько способов к тому, чтобы всех нас вразумить, неужели Господь будет попускать этому существовать сколько угодно долго? Люди сейчас говорят, а вот Ветхий Завет 5000 лет был, а что мы так боимся? А Новому Завету еще сколько тысяч-то? Да всего 2000, говорят, да подождите вы с концом света тут нас расстраивать. Еще, может, 1003 лет проживем, симметрично. В Ветхом Завете было 5, и в Новом Завете, может, 5. Хорошо, спокойно будет нам сразу, да? А вопрос встречный, а чего успокаиваться-то? А на чем успокаиваться-то? Личный нас с вами, наш с вами финиш может прийти в любой день, правда ведь? Ну вот он конец, вот личный наш с вами конец. Конец нашей жизни. Тогда вот нам успокоение ни в том, ни в этом случае не нужно принимать. Это ошибочное состояние. Если даже нас успокоит, что еще до конца света еще несколько тысяч лет, то нам-то от этого какое дело-то? Ну какая нам с вами разница? Потому что мы-то с вами персонально, лично не будем отвечать за те поколения, которые будут жить после нас, если будут жить. Мы будем отвечать лично за себя. Вот как мы здесь прожили каждый день своей жизни. Что мы чувствовали сердцем, о чем мы думали, что мы говорили и что мы делали. И ничего не будет забыто у Бога, и все будет нам предъявлено на суде Божьем, как бы книги в самом простом, примитивном варианте объяснения, которые будут раскрыты перед нами, книги всех наших проявлений души. Хотя не надо никаких книг, это земная мерка, земное понимание. В одно мгновение душа будет видеть всю свою жизнь, а Господь будет судить в одно мгновение все наши обстоятельства жизни. Судить по тем законам, которые Он сам нам дал, сам установил здесь на земле по своему святому Евангелию. Это все, повторяя из раза в раз, мы с вами должны привыкнуть к тому, что как надо относиться к Евангелию. Как мы должны относиться к Евангелию, если мы помним, что Господь нас будет судить по евангельским заповедям? Но надо его изучать сначала, да? Изучать, чтобы знать. Законы надо знать. Ну а второе, что нужно делать? Ну, стараться их исполнять. Уж ну худо-бедно как-то надо догадаться нам, да? Христианам последних времен, последних лет, может быть, никто не знает сколько. Итак, мы должны с вами все-таки догадаться о том, что Евангелие нужно знать, Евангелие нужно понимать, читать не просто так каждый день, а понимать Евангелие, видеть там закон, видеть евангельские заповеди, но потом стараться их исполнять. А нарушение Евангелия, отступление от евангельских законов считать грехом и подвергать это немедленному раскаянию. Для того нам в церкви таинство, для того еще действует благодать. Итак, мы с вами, являясь христианами, в сегодняшний день мы имеем все возможности для спасения. Пока еще все возможности имеем. Используем ли мы их? Понимаем ли мы свою ответственность за свою собственную жизнь? За каждый прожитый здесь на земле день жизни? Нет, вот наша расслабленность, постоянная, повсеместная, поголовная, она говорит о том, что даже самые радивые христиане, так сказать, если можно так назвать некоторых, почему-то впадают в постоянные искушения, все время расслабляются и все время думают себе позволить какое-нибудь отступление, надеясь на то, что, может быть, еще есть впереди время, может, я еще потом, попозже исправлюсь, у меня сейчас пока еще нет сил, я еще пока не готов отказаться от этого или от этого. И так случается, что некоторые христиане, уже являясь христианами больше десятка лет, а то и не один десяток лет, вдруг у себя обнаруживают при внимательном исследовании смертные грехи, которые они совершали в жизни и никогда еще в них не каялись. Есть такие, которые с неловкостью признаются, что и на сегодняшний день некоторые смертные грехи еще пока продолжают, потому что не знаю, что сказать, не оставил еще, говорит человек. То есть, сказать правду, как-то люблю еще вот эти смертные грехи. Как-то не хочу еще их оставлять. А почти все мы страдаем любовью к своим страстям. Страсти-то мы все храним в своем сердце. В том или ином варианте страсти проявляются, а мы не все проявления страстей признаем грехами. Какие-то проявления страстей бывают нам уже неприятны, а даже противны, и мы уже сожалеем и сокрушаемся от них, и на исповедь приходим, и воздыхаем, и краснеем, и дома, может быть, поклоны делаем. Но потом снова повторяем те или иные примеры этой же самой страсти. А вот эти мы пока за грехи не считаем. Мы к ним еще не относимся так серьезно, как к тем, которые нам самим уже, по нашей совести, что ли, уже стали противны. Вот и вся борьба. Вот вскрылось наше внутреннее состояние. Мы любим грех. Мы любим пока свою страсть и пока еще не хотим с ней основательно бороться. Что таким образом сохраняем себе? Сохраняем себе змею. Если смотреть духовным взглядом на такую ситуацию, то змею сохраняем в сердце. Но неужели эта змея рано или поздно насмерть нас не ужалит? Яд у нее смертельный. Ей только нужно выбрать более удобный момент, подходящий, ужалить там внутри сердца. Раз в одно мгновение, и все. И человек помрачается умом. Духовно он как бы сразу умирает и идет на грех. И уже не боится греха. И уже оправдывает грех. И самое удивительное, как люди признаются, и сами мы все по себе это знаем, как грех потом влечет человека, а человек умом понимает, что это не надо делать, это нельзя делать. Это грех, и я это знал, я уже в этом каялся не один раз. И идет и делает снова. Почему такая слабость? Потому что благодать немедленно отступает. Как только человек изъявил свое желание на грех, Бог, видящий все внутри нас, видящий желание сердца ко греху, видящий согласие ума на грех, Бог благодатью вынужден отступить немедленно от нас. В результате бес, как бы на поводке, ведет человека на грех, и человек совершает грех. А потом запоздалое раскаяние, а потом слезы, а потом сожаление. А потом повторяется вновь и вновь. Если это так, то покаяние наше ложно. Если мы до сих пор впадаем в какие-то свои любимые грехи, то мы, значит, до сих пор еще пока не решили с ними бороться так, как нужно. Значит, мы в чем-то послабляем себе, в чем-то потакаем вот этим страстям, эти страсти потом ударяют по нам. Ну и так вот мы с вами стадо, хотя и стадо Христово, и вроде как хотели бы называть себя овцами стада Христова, но часто совсем не соответствуем этому высокому званию, потому что падаем и падаем в грех. Перебегаем из стада Христова в стадо то, которое принадлежит врагу Христову, дьяволу. Нам не верится в это. Мы говорим: нет, Господи, я не изменял тебе. Я же вроде как сознанием ты не предавал тебя. Я же словесно не отрекался от тебя, Господи. Ну а делами разве нельзя отречься от Христа? Так святитель Игнатий в статье о причине отпадения человеков от Бога, по-моему, так она называется, он говорит, что и измена Христу начинается внутри сердца человека. Если мы думаем, что измена Христу – это явное во всеуслышание объявление каких-нибудь страшных таких богохульных речей или явных отречений от Христа, то это совершенно не обязательно так. Это тоже может случиться во времена гонений. во времена тяжелейших испытаний. И там никак не устоит душа, если она не соединилась здесь с Богом заранее. Если благодать Духа Святого не укоренилась в сердце, если человек постоянно то раскаянием в каких-то злодеяниях приближал к себе благодать, то повторением греха отторгал от себя благодать, не укоренится благодать Духа в сердце. Точно так, как дерево, которое все время пересаживают с места на место, разве оно укоренится? Оно только даст там корешки, мы его выдернем опять. Вот хозяйка в огороде говорит, ты их не туда посадила, пойду пересажу вот на эту грядку. Чуть-чуть оно там посидит, она говорит, ну вот тут вот сейчас вот это дерево, тень, вот еще что-то. Нет, перекопаю-ка я ее, вот-вот пересажу туда. Получит плоды когда-нибудь? Нет, вот трудно получить плоды, если мы будем все время дерево пересаживать. Мало того, оно еще и засохнет. Оно уже не вытерпит этих испытаний ужасных. И засохнет, и пропадет вообще. Нельзя все время корни обрубать. Так мы благодати так корни все время обрубаем в своем сердце. Не успеет она укорениться, не успеет прижиться, мы раз опять отторгаем. И не замечаем, где, чем и как. Но, находясь в состоянии мертвости духа, мы даже не ощущаем, как мы, согрешив, умираем, потому что еще до греха живыми не были. Человек, который имеет в себе жизнь, он эту жизнь должен ощущать или нет? Должен. Преподобный Симеон Новый Богослов всех нас обличает, и современников его, за это его и ненавидели, и презирали, и гнали, и в последующие времена относились к нему всегда с большой настороженностью, с какими-то такими подозрениями, что он очень уж говорит категорично, ну уж чересчур. А он прямо так говорил, если ты живой, то признаки жизни в тебе должны быть. Ты ощущаешь, говорит, себе жизнь, благодать, ты себе ощущаешь. Ну как сказать, вот ощущаю или не ощущаю? А у нас даже нет критерия такого, да? Нас вот сейчас возьми вот так для проверки, поставь, ну не экзамен сдавать, ну вообще так спросить. Ну как? Есть ощущение благодати в сердце? Ну по стыдливости многие говорят, не, я еще не знаю, что такое. Ну ладно, по стыдливости. Ну а по факту если? Ну давайте сходу кто-нибудь скажет, какие признаки благодати в сердце человека? Хоп, мир душевный, все двойка. Извините, я так резко. Еще что?
Любовь,
две двойки. А почему? Почему? Не обижайтесь, пожалуйста. Это и не экзамен, и вас никто не видит. Я-то и то только мельком заметил, кто сказал. Это высшие христианские добродетели. Это высшие христианские добродетели, которые вы назвали мир и любовь. Как мы стяжали высшие, если еще низшие не проходили. Вот кто-то сказал правильно, нищета духа. Вот если нищета духа, то потом нужно понять, глубоко для себя пояснять, что это такое. Это действительно то состояние, которое я знаю, то состояние, которое мне знакомо. Как описать чувство? Чувство описать невозможно. Хоть сколько терминов сейчас можно употребить, ну, один так поймет, другой так поймет, третий вообще вот так. А говорит, у меня нищета духа вот такая, а тот говорит, у меня нищета духа вот такая. А этот говорит, а у меня вообще вот такая нищета духа, вот, вообще все хорошо. Так опять признаки, какие-то признаки должны быть понятные нам. И если мы приходили в воскресный день к чаше Христовой, если принимали в себя Христа, то вот действие этой благодати, если мы приняли тело и кровь Христа, действие благодати мы в себе должны ощущать. Если никаких ощущений мы при этом не находим в себе, то как мы причащались? Преподобный Симеон Новый Богослов, он вообще строго обличает всех, кто читает его труды, ужас берет. Знаете, глаза округляются, думаешь, ну нет, если по таким критериям судить нас всех, ну все, всех надо туда, за ограду церковную. Все слепые, все в яме. Он говорит, если ты без слез к чаше Христовой подходил, то ты недостойно причащался. Хороший критерий? Вот так. Мы сразу здесь просто выпадаем все. Если мы будем стремиться сейчас исполнить вот это вот, как это со слезами подойти к чаше Христовой, то перед этим надо себя очень больно ущипнуть до боли. Ну тогда, может быть, да, слезы на глаза навернутся. Раз такие слезы нужны были, разве об этих слезах говорил преподобный? Видите, вот какой критерий? Это не означает, что это для каждого из нас такой критерий, и если его нет, то мы все недостойно причащаемся. Но Он призывает нас к этому. Он призывает нас к совершенству. Мы должны понимать, читая труды великих святых, что подражать вот тому, что они пишут, напрямую мы не можем. Этого нет в нас. Но это не значит, что мы должны все бросить, отвернуться и уйти. Уйти дальше грешить в стан сатаны. Это значит, что мы должны, получив в себе вот это внутреннее обличение такое, мы должны делать попытки, устремиться к тому правильному состоянию, которое у нас должно быть. Но надо знать, с чего оно начинается, правильно? Если кто-то сразу хочет достичь плача сердечного, да еще и со слезами, то это, если делать это сходу, то это будет прелесть. Не иначе, как мы опять попадем только с другой стороны. Вот так вот мы, бедные христиане последних времен, читая творения святых отцов, мы и там пропадем. Не учат нас, пропадаем. Читать сами начинаем, опять ничего не понимаем, снова пропадем. Применять начинаем, не то применяем, что надо применять. Ну и в результате у нас получается с вами, что ну а как спасаться-то? Если нам говорят, что да не лезьте вы в творение святых отцов, и все равно там ничего не поймете. Начнете применять, все равно неправильно примените. Там пропадете совсем, в прелесть впадете. Ну напугают нас раз, второй, а мы и читать не будем. А почему? Потому что читать трудно. Заставлять себя понимать текст святоотеческий очень трудно, потому что мы привыкли сейчас все телевизор смотреть, а там все картинки, музыка, там носятся, там такой объем информации вот так вот вылетает в наш ум, что потом сесть в книжку смотреть, кажется, ну это вообще, тут уснуть можно просто, да? Тут же никто не орет в книге-то, музыки никакой нет, никто не носится туда-сюда, не ругается, картинок нет, не стреляют, не бомбят. Ну что мы по телевизору еще смотрим? Там же в последнее время показывают что-то все такое дикое. А зачем? Зачем? Чем дальше, тем хуже по телевизору всякое показывают. Потому что прежнее уже как действует на нас? Уже не привлекает. Вот человек так устроен, что он постоянно привыкает ко всему. Люди, которые жили мирской жизнью во времена этой страшной революции, ели, пили, одевались, спали в чистой постели, ходили на работу, а потом вдруг попали в лагеря. Какие там дикие условия были, как описывают очевидцы, что там творилось. Но они же там не умирали сразу. Они работали изо дня в день на невыносимых работах, и они там жили. И некоторых Господь сохранял годы, и не один десяток лет. И люди привыкали к тем обстоятельствам ужасным. То есть человек такое существо, которое по мере необходимости привыкает к тем обстоятельствам, которые есть. Это свойство нашего ума, свойство души. Но также точно мы, если привыкли вот к этому шуму, гаму непрестанному, дома, в семьях, на улице, в обществе, в телевидении, в интернете, то как нам после этого книги читать? Если мы откроем книгу, то мы там через несколько минут мы ничего не увидим. Или увидим не то. Сон одолевает. Почему? Скучно. Мозг, ему не хватает вот этого объема информации, будоражащей его. Вот адреналин такой, вызывающий всплеск этого адреналина в надпочечниках. Человек засыпает просто. Нет привычного. Поэтому, чтобы читать вообще книги, читать творения святых отцов, еще некоторые книги читают увлекательные, интересные. Говорит, это вот еще мне интересно. Статейка там про то, статейка про это. Того обругали, этого посрамили. Про этих рассказали какую-нибудь жуткую правду. Вот это мы еще читаем, не длинные новости, а больше говорим не можем. Так нам надо перестать ум свой травить вот этой всякой заразой. Нужно углубиться в то единственное целебное для души чтение, чтение святоотеческой литературы, которое постепенно будет оживлять ум, постепенно будет давать такие знания уму, которые наконец-то исцелят ум. Принимая правильные знания из творений святых отцов, мы таким образом исцеляем ум. Ум начинает рождать потом эти новые понятия. Он не может их родить сам, поскольку насыщен всякой разной дрянью, ложью. Если ум весь пропитан этой ложью, он и рождает соответствующие мысли. Мысли, исходящие из лжеименного разума, так святитель Игнатий называет. Чтобы ум наш начал рождать правильные мысли, что нам все-таки сделать? принимать правильные понятия из творения святых отцов, которыми постепенно исцеляется ум, постепенно. А потом, когда он исцелится, он станет насыщенным вот этими новыми знаниями, спасительными знаниями, тогда он сможет рождать правильные мысли. Вот тогда, когда нам понадобится какое-нибудь решение в жизни, чтобы не согрешить, чтобы поступить правильно, кто нам подскажет, если рядом никого нет? И пастырь порой подсказать не может, и товарища рядом нет доброго, и позвонить некому. А вот ум, если он насыщен правильной информацией спасительной, он и подскажет вот это решение. Если оно там было, если оно туда когда-то было вложено, откуда оно опять должно было быть принято? Из книг, из творения святых отцов. А нам с вами читать некогда. Вот мы сами такие современные христиане, читать некогда. Читаем, не понимаем, сядем читать, засыпаем. Почему? Ум отравлен. Ум отравлен, вот он весь убит. Он никак не может воспринимать то, что там написано. Вот трагедия. Если бы нам каждый день кто-то говорил, ну хотя бы раз в неделю, придя в храм, братья и сестры, просвещайтесь. Дни последние. Скоро отчет будем давать Богу. Нам говорят это в храме каждый раз? Вот вероятнее всего, об этом нет, об этом говорить не принято. Об этом говорить даже опасно. Потому что общая тенденция, которая существует сегодня в земной церкви, это привлекать народ, церковь, чем-нибудь чем? Какими-нибудь приятностями, какими-нибудь удовольствиями, утешениями, вплоть до того, что культурно-массовыми мероприятиями, спортивными состязаниями, походами, посиделками с чаепитием, с разговорами на житейские темы, клубы по интересам создавать. Короче говоря, социальная, культурно-массовая работа – это то направление, которое в церкви земной нынче принято. Сразу возникает вопрос, это в Евангелии когда-то Господь сказал? Это апостолы так учили? Это в творениях святых отцов что-то об этом написано? Кто-нибудь читал об этом? А ничего этого нет. Если мы будем искать, не найдем. Будем долго искать, все равно не найдем. Потому что предназначение церкви совсем другое. Вот не то, о котором сейчас стали говорить, совершенно не то направление, в котором сейчас пытается идти земная церковь. Причем не будем забывать, что руководят церковью архипастыри и пастыри. Мы не можем, миряне, задавать здесь направление движения. Мы пасомые, мы стадо. Сколько бы стадо ни мычало, ни блеяло, а пастыри же определяют. Итак, если бы пастыри на каждом воскресном богослужении, куда собирается хоть и мизерное число крещенных православных христиан в России, но если бы на каждом воскресенье били бы вот в набат, буквально бы говорили из раза в раз, что скоро отчет, скоро суд Божий, спасаться надо успевать, братья и сестры, закончим свои грехи, закончим любить свои страсти, научимся, наконец, покаянию, а стадо при этом послушает, послушает, и что скажет? Вот если так выйдет пастырь сам вон и такую проповедь скажет, стадо что спросит? Не понравится раз, а те, кто не знают, что скажут? Скажут, батюшка, научите, мы рады, научите нас. Мы же этого ничего не слышали, мы же этого не знали, мы же думали, что все хорошо, что мир будет еще стоять 3000 лет, что судить нас будет Господь. Последних христиан очень мягко, ласково, так сказать, уже не по евангельским заповедям, уже грехи не будут считаться грехами, а вообще вопрос возникает, а что вообще грехом-то является? И вот если только пастырь такой появится в храме, и сам он это все скажет, его после службы дождется человек 20-30, родивых таких еще прихожан, поймают его за рукав все и скажут, батюшка, вы нас теперь учите. Вы нас так расстроили, вы нас так напугали, мы так вот ревностью воспылали, что мы теперь хотим научиться. А как это так покаяние, как это так спасаться? И что батюшки после этого делать? А все, памятник надо заказывать сразу же, да. Погиб смертью храбрых, спасая стадо. Нет, ну, так это же предназначение пастыря. Я помню, когда-то у нас настоятель сказал такие слова, которые, понимаешь, мурашки появились на коже. Он говорит, так это и есть моя задача. Он так и сказал. Это и есть моя задача. А что я, если я этого не буду делать, ну тогда зачем я тут? Как я перед Богом буду отвечать? Хорошие слова, правда, да? Да, После слов надо еще дела делать. То есть вот сказавший вот так вот должен потом исполнить свои дела. Вот дальше надо исполнять. А дальше крест. Дальше с каждым из нас надо распинаться вместе. Только научить нас, это надо потратить много-много времени и много-много сил. Научить нас вере, научить нас покаянию, научить нас спасению, а потом всю нашу жизнь пересмотреть, всю-всю-всю носить и пересеять вместе с нами. Отсеять там все грехи за прошлую жизнь. А все, что было доброе, которого там не остается, взять хотя бы в виде семян и как-то это развивать дальше. Развивать, выращивать. А человек, который выработал в себе греховные навыки, он же моментально возвращается на прошлое. Если бы работа пастыря заключалась только в том, чтобы один раз нас перетрясти всех, разделить, отделить добро от зла, сказать, вот это больше ты не делай, вот так будешь делать, погибнешь, а вот так теперь делай, и тогда спасешься. И говорю, ага, и пошел. Но я же не робот. Я же не компьютер, в который внесли новую программу, и он работает по новой программе, а старую удалили. А как наш компьютер работает? А старые понятия, да? Старые понятия сохраняются, но даже если мы исправим ум и примем новые понятия, если пастырь добросовестный окажется рядом, если он будет учить нас изо дня в день, не покладая рук, если это сравнивать с какой-то работой и стройкой, не умолкая языком, от утра до вечера. Потому что если на воскресное богослужение мы один раз в неделю соберемся, то потом, чтобы научиться, нужно приходить и вечером в другой день, и днем, кто работает посменно, или у кого выходной, или кто на пенсии, учиться. Потому что всех разом вот не научишь. А скажем, в отдельности сидеть, сколько надо часов, сколько надо времени потратить. Вот такие пастыри бы нам были нужны. Итак, если и ум исправим, этот компьютер, то у нас еще что остается неисправленным? Сердце, в котором продолжают жить страсти. И новые понятия ума, они еще могут только лишь то, чтобы, если еще не помрачился ум, вновь замечать то, что там рождается в сердце. Вместо того, чтобы замечать и пресекать, у нас обычно как бывает на практике? Уже сделаем. А потом, может быть, вспомним, я же опять не то сделал. Вот наш уровень, вот наше состояние при самой лучшей подготовке духовной, теоретической подготовке. А дальше что, исцелить сердце? Сколько времени требуется? Кто-нибудь пытался заниматься этим? Долгие годы. В зависимости от того, какая степень была рабства, какой был плен, какой силы эти змеи там, они в сердце родились, выросли. Вот столько и борьбы требуется. А иногда человеку требуется вся жизнь. Итак, все время должен быть пастырь рядом, который будет направлять. Мы будем падать, он будет подымать. Мы будем мараться, он будет нас снова отряхать, отмывать. А потом снова наставлять, учить, утешать. И снова опять говорит, давай вперед. И так изо дня в день. Вот на такую лошадь сколько можно взвесить душ? Одна телега, две телеги, три телеги. Вот мы с вами живем в такие времена. Для чего я так говорю? Что ни одной телеги, ни двух телег, ни трех телег пастыри большей частью не цепляют. Не цепляют, не везут. Недавно пришлось встретиться с одним пастырем добросовестным. И он говорит, у меня вот так, говорит, если мой служебный день, и я служу, то, говорит, исповедь у меня заканчивается после 12. Вот так, говорит, складывается. Раньше не получается. Потому что народ с проблемами, с болезнями, с бедами идет, пока разберемся, пока рассудим, пока человека переубедишь, пока настроишь, пока объяснишь, пока докажешь. Ну, то есть времени уходит немало. А вот мои коллеги, говорят, когда служат они, тоже пастыри, такие же пастыри, они, говорят, заканчивают в 7-8 часов. Ну, то есть если служба вечерняя до 6:30, например, в 7-8 там раз уже закончилась исповедь. Миряне все прошли, то ли он такой чудотворец, тот пастырь, который сразу, значит, определяет насквозь грехи человека, говорит ему их, и тут же как-то так что-то делает в душе человека, что тот все понял, разобрался и пошел. Ну, я, говорит, вот им говорю, отцы, не торопитесь, выполняйте свои обязанности. Вот он такой добрый, что он их призывает. Он их призывает к тому, чтобы они выполняли свою эту задачу пастырскую. А они вот как были воспитаны перед этим, как были научены, ну, в каком-то своем соответствующем духовном учебном заведении, как кто-то их из их наставников, тоже пастырей, научил этому деланию, как принимать исповедь, как с людьми работать, как их учить и все прочее. Так они и работают. И вот если мы посмотрим по сторонам, то ситуация примерно вот так везде и выглядит. Спешка, все бегом, поточный метод, на человека времени очень мало выделяется, потому что там еще народ сзади стоит, бегом-бегом, давай быстрее-быстрее, а так, чтобы дать человеку время, это надо потом, а потом его надо где-то найти, а потом требы, а потом богослужение, а потом своя человеческая усталость и стадо при пастыре, и вроде бы без пастыря. Итак, чтобы нам с вами приблизиться к более конкретному рассмотрению темы «Стада нет без пастыря», давайте мы еще раз обратимся к статье святого Нила Мироточивого Афонского «Посмертное вещание», которую мы прочитали в прошлый раз, но не совсем ее разобрали, а вот сейчас попытаемся ее более подробно разбирать и, может быть, с ее помощью попытаемся определить все-таки, как оно должно было быть в церкви, что изменилось и как оно сейчас. Церковь сравнивается с оградой. Вот загон, говорит святой Нил Мироточивый, что сделан загон. Загон, в котором находятся овцы. Вот этот загон, это ну, совершенно понятно, наверное, для всех, если кто-то видел, как-то так забором ограждается какая-то часть земли, то есть делается загон. Это то место, где внутри находятся в безопасности. Ну, например, если это овцы, то овцы. Внутри находятся в безопасности. Там они в охранном таком состоянии под наблюдением пастыря. И хищные звери извне не могут сюда проникнуть, потому что есть надежный забор. А еще есть и псы, которые охраняют вот эту вот ограду снаружи и не подпускают волков. Вот давайте посмотрим, что это за забор такой в церкви. Что, церковь, как она представляет себе вот этот самый загон? Вот в любом заборе есть столбы, на которых держится забор. Да ведь? Кто-нибудь наблюдал процесс, видел? Кто-нибудь сам, может быть, делал? Столбы вот такие, да? Вот. Это вселенские соборы. Вот на этих вселенских соборах держится вся ограда церкви. Но ведь только столбов недостаточно, правда? Когда же забор делают, знаете? Эти столбы чем-то соединяют, да, между собой? Вот как они называются вот эти вот? Ну, брусья там, или прожилины некоторые называют. Вот между столбами вот так хотя бы две штуки надо, чтобы было. И так вот они по периметру, по кругу, везде вот эти две такие, два бруса, две прожилины, вот так вот они запущены. Вот это догматы. Догматы, которые были учреждены на Вселенских соборах. Это то основание вот этой ограды, которая нас обеспечивает в безопасности, сохраняет нас в безопасности, обеспечивает нашу безопасность. Это догматы церкви. Итак, если загон – это церковь, и столбы, на которых держится вся ограда этого загона – это вселенские соборы, то вот эти брусья, которые соединяют эти самые столбы – это догматы церкви. Если их не будет, то ну, какой-то забор, какая-то ограда. Столбы столбами остались. Для чего вселенские соборы и собирались? Для того, чтобы четко утвердить догматы церкви, в частности, символ веры. На первых двух вселенских соборах был сформулирован и утвержден. В дальнейшем отсекали еретиков, которые вводили свои ложные учения. Таким образом, уточняли вот это учение о спасении, о Господе Иисусе Христе, о церкви, учение о благодати, о Святом Духе и прочее. Так пополнялось вот оно. И вот этими догматами, вот этим учением, вот так вот, вот эти вот две жерди или два таких бруса, они соединяют все эти столбы. Достаточно это для того, чтобы загон был? Что еще надо? Нет, подождите, так, ну что, два вот этих бруса? Заходи, выходи. А это забор, что ли? Так вот, если забор кто-то строил или вообще... Ну, люди мы сейчас городские, порой заборов не видим вообще, сейчас какие-то другие по технологии. А вот деревенские, если они хорошо понимают, тот своими руками еще даже делал. Так вот, эти доски нужны, которыми закрывается, собственно говоря, вся площадь-то этой ограды, этого забора. А это что такое в церкви? Не, ну. Это нравственное учение. Это нравственное учение, которое преподал Господь Иисус Христос. это Евангелие. Евангелие – это евангельский закон. Это закон, по которому мы должны жить. Потому что церковь ограничивается и догматическим преданием, и нравственным преданием. Если мы не закроем вот эту изгородь, которая еще не закончена, не закроем вот этими сплошными досками, рядом вот этих сплошных досок, то это же будет дыра, в которую выходи, заходи сюда. Это еще не забор, это еще не изгородь. Итак, нравственное учение обязательно должно быть. Давайте скажем, еще раз размыслим. Вот если одни доски вот эти оставить, вот это одно нравственное учение, а догматы и вселенские соборы убрать, такой забор будет стоять? Вот так мы с вами должны, как христиане, размышлять. Вселенский собор, они не просто так были. Наше с вами холодное, безразличное отношение к догматическому учению, оно основано только на том, что мы с вами считали всегда, что это не так важно. Мы с вами всегда, придя к вере, думали, что вот это более важно, вот это я сейчас, вот это мне надо поправить, тут еще у меня вот такие грехи, а это мы на потом отлагаем. Оказывается, наоборот надо было сделать. Забор так не строится. Ограда церковная так не может быть сделана. Надо было нам сначала, что с нами сделать? Вот когда мы пришли в церковь, оглашение надо было с нами провести. Где мы должны были изучить основные понятия веры? Вот эти самые догматы, хотя бы в самой простой форме, для того, чтобы мы знали их. Как святитель Игнатий говорит, учение, вера, хотя бы в простой форме, но должна быть принята. Не в самых каких-то таких сложных богословских изречениях, но простые понятия веры мы должны четко знать. Если это с нами не сделали с самого начала, то не поставили вот эти столбы для нас лично. Нам не показали границу, эту ограду церкви, нам не показали ее. В результате мы и ходим туда-сюда, мы не стадо. Мы вроде бы и стадо, потому что в храм мы приходим, на службе мы стоим. Но наше отношение бывает к вере такое, что безразлично нам говорят, а вот католики тоже хорошие люди, а вот эти протестанты, вот они вот то-то добро делают, а вот там-то в мире, вот они такое-то вот учредили. И вообще, зачем мы разделились? Вообще, какое между нами существует разделение? Если мы все христиане и верим в одного и того же Христа, и вот так нам скажут, и мы впадаем в недоумение. Так может и в самом деле так? Ну что же мы тогда столько лет, например, ссоримся с ними? Может, нам надо с ними помириться или побрататься? И вот значение вот этих столбов и вот этих вот брусьев нам совершенно непонятно. Остались у нас одни доски. И будем мы учить, например, аскетику, будем изучать христианскую нравственность. А толк-то какой? Оградой-то это не является. Это нас в ограде церкви не удержит, не сохранит. Эти доски попадают все, они не могут сами по себе стоять, потому что их гвоздями прибивают к этим самым брусьям, чтобы был твердый крепкий забор. Эти брусья-то еще на столбах, вот не будем забывать. Итак, если мы вот так просто, хотя бы, может быть, так нам будет понятно, опишем границы церкви, церковь Христову, то мы должны быть где? Внутри этой ограды или где попало? Мы должны быть внутри этой ограды, спасение только здесь, благодать действует только здесь. Если мы овцы не безумные, а овцы разумные, мы должны быть в ограде церкви, здесь. И не так, чтобы мы пришли в храм и думали, что вот это все, что я должен. Пришел, свечки поставил, записки написал, деньги заплатил. Вместе со всеми послушал, вместе со всеми попел. Ушел вроде бы доволен. Вот говорят, вот и благодать меня коснулась даже. Да как благодать коснется, если я догматы не знаю, если ереси в уме своем держу, понятия у меня совершенно искаженные, а нравственность я не изучал, и мне ее, собственно говоря, никто и не преподавал. Какая благодать? Это ощущение ложное. Это ощущение душевного плана, страстного плана, ощущение какого-то выполненного долга. Вот я побывал на службе, вот я отстоял службу, да? Отстоял, мы так говорим, да? Или как мы еще говорим? Вот Богу послужили. Чем Богу послужили? Нужно было это непосредственно Богу, то, что мы постояли в храме. Ноги наши, колени уставшие, шеи уставшие. Совсем не то внутреннее расположение сердца, вот что было нужно. Вот этому бы нам надо было с вами научиться. Тогда бы мы с вами приходили в храм с другой целью. Не для того, чтобы внешне там побыть и утрудить ноги, и как бы выполнить какой-то долг, а принести сердце сокрушенное и смиренное. А грехи, которые заранее были сделаны раньше, заранее нужно было исповедовать, раскаяться в них, признав их. признав сокрушившись в них. Так, чтобы, стоя на службе, мы не просто отстояли и ушли, а если мы готовы принять благодать, чтобы мы бы и таинство причастия приняли. Так, чтобы мы приняли в себя Христа и пошли со Христом домой. Тогда ощущение наше будет другое. Тогда состояние наше будет новое, обновленное. И что это за состояние? Такого же воодушевления, такого же какого-то мнимого восторга и самоудовлетворения. Мир, радость, любовь. Так будем перечислять опять, да? Это свойственно святым. Вот эти состояния, высшие дары благодати, они были свойственны святым. Нам с вами, грешникам, пока еще рано иметь такие состояния. Если кто-то говорит, что он уже их испытывал, большое сомнение есть. Есть большое переживание, что это действительно была правда, что это не подделка. Можешь суррогат бесовский принять, подделку бесовскую, и думать, что в этом и есть православие, что в этом и есть, собственно, суть спасения, чтобы принять вот это приятное нам состояние. Ту приятность, которую мы ищем здесь на земле всегда. Мы думаем, что эта же приятность нам дается и там в церкви. Есть в одной из современных книжек, по-моему, какого-то заграничного автора, не буду говорить из какой страны, чтобы не обидеть, ничего не оскорбить, есть такое вот прямо выражение, что вот то состояние удовлетворенности, то состояние счастья, которое испытывает, например, там наркоман, или там тот, кто на дискотеке должен скакать, там потеть до дури и прочее, этого состояния христианин достигает в молитве, без всяких скачков, без всяких наркотиков. Ну как, это сравнимо или нет? Современная книга, современный автор, православный автор, разрешение на издание этой книги имеется, она распространяется. Вот до какой степени все спутали? Оказывается, то же самое счастье, которого достигают грешники через самые страшные грехи, мы, христиане, этого же самого счастья, как мы говорим, мира, радости, достигаем через молитву, через причастие. Разве это то же самое? Это же богохульство. Вот так говорить – это богохульство. Это хула на Бога. Как будто бы Бог в благодати своей предусмотрел нам точно такое же наслаждение, точно такое же ощущение счастья душевного и плотского, подобно такое тому, как испытывает обезумевший человек на дискотеке, который какой-нибудь энергетический напиток там выпил и скачет до одури. Он говорит, ну он же счастлив. Ну да, он счастлив по-своему. Я видел многократно, как так прыгают животные, наверное, и вы видели, собачата, котята. А у них тоже счастье. Разве может назвать действием благодать? Животное счастье обыкновенное. Кошка, когда поймала мышку, она счастлива тоже, да? А волк, когда кровь лежит в своей жертве, весьма счастлив. Любой грешник, удовлетворив свою страсть, он счастлив, иначе бы он не грешил никогда. Если бы грех не был приятен для человека в греховном своем состоянии, в мерзости греха, с точки зрения духовной, если говорить, то грешники бы никогда не грешили. Если бы грех был противен в своем состоянии, в своем ощущении, раз бы мы делали его. В том-то и трагедия, что дьявол хитро подменил благодатные действия Святого Духа, подменил на действие своей греховной отравы через все страсти. Через любую страсть мы можем получить приятность, если мы эту страсть развиваем и находим способы, как эту страсть удовлетворить. Причем, когда мы эту страсть не удовлетворяем, что мы испытываем при этом вместо приятности? Страдания. Мы испытываем муку. Тот же самый дьявол через эту страсть начинает мучить нас. Мучить для чего? Для того, чтобы мы любую цену бы заплатили, все бы преодолели. И он поможет нам в этом, только чтобы нам согрешить и снова испытать это счастье. Так мы и становимся кем? Рабами. Рабами этого мнимого счастья. Рабами греха. Кто кем побежден, тот тому и раб. Вот так дьявол нас и побеждает. И мы с вами не только не научены тому, что это вовсе не то счастье, это вовсе не тот мир, это вовсе не та радость. И это вовсе не та любовь, которая есть духовная любовь. Это другая любовь, плотская, кровяная, бесовская любовь. Когда тот, кто говорит, что люблю, в действительности любит себя. Потому что он не может пожертвовать собой ради ближнего. Потому что он от ближнего получает то, что ему приятно. И отказаться от этой приятности он не хочет. Поэтому говорит, я люблю, источник моей приятности. От этого источника, потому что я получаю приятность. Но подобно как волк лижет кровь своей жертвы, как кошка радуется, когда мышку поймала. Вот, вот такие вот подмены, которые сегодня сплошь и рядом встречают нас, они требуют особого рассмотрения. Если есть 9 даров благодати Святого Духа, и называет их апостол Павел, то нам бы с вами, современным христианам, надо знать, а какие существуют подделки, как дьявол в современной земной церкви обманным путем, при отсутствии объяснения со стороны пастырей, при отсутствии точных, ясных понятий и критериев, которые бы они нам сообщили, как дьявол умеет нас, современных христиан, ввести в состояние обольщения и бесовского обольщения, так, чтобы вместо этих всех даров, которых 9, подсунуть подделку, обман. А мы это будем считать даром благодати Святого Духа. Итак, думая, что мы спасаемся и уже имеем даже высшие дары благодати, мы не только их не имеем, мы и низших еще не приобретали, потому что то, что мы имеем, это ложь. Это бывает обман, это бывает подделка. И с нами никто не разбирался, с нами нам даже никто не объяснял, чем эти подделки отличаются от настоящих действий благодатных. Нам, мирянам, это надо знать? Ну, давайте просить у пастырей. Каждый же ходим в свой храм. Давайте попросим, после службы останемся, аккуратно, вежливо, так, батюшка, вот тут один приезжал, он вот такое нам наплел на лекции, мы теперь все заволновались, вы нам можете объяснить? Ну, в следующий раз мы тут батюшку будем видеть, и он разгонит меня первого. Потому что не объяснить, не доказать, не понять, порой сами пастыри не могут. Мы живем в такое странное время, когда есть и архипастыри, и пастыри, и храмы возрождаются, их уже вон сколько восстановлено, и звон колокольный везде, и службы красочные, красивые такие, с пением, и одежды блестящие. А благодати не ощущаем. Вместо благодати принимаем обман и думаем, что это и есть спасение. Вот так опасно мы живем. Почему я так... Даже дерзко, можно сказать, утверждаю это все, потому что сейчас постепенно мы сами, если Бог даст сил, будем подходить к тому, чтобы объяснить, как это все вообще происходит, почему это все вообще случается. И если бы, скажем, преподобный Нил Мироточивый не написал этого, если бы святитель Игнатий Брянчанинов в своих творениях не подтвердил это, то не надо было нам и говорить на эту тему, не надо было нам с вами и смущать друг друга, и соблазнять. Но сказано святыми. Если сказано в те далекие времена и повторяют святые последних времен для нас, то мы должны обратить на это внимание. Если мы не читали, то ну, в этом наша беда, наша трагедия. Если мы еще не знаем, то поспешим узнать. Чтобы нам не принести Господу те дары, которые никчемны перед Богом окажутся. Потому что на суде Господь будет ждать от нас не тех особых каких-то наших добрых дел, на которые мы надеемся. Давайте вспомним еще, чего будет искать в нас Господь на суде своем? Подобие себе. Смотрите, какая удивительная, разоблачающая нас фраза, выражение. Это уже преподобный Симеон Новый Богослов. Он будет искать подобие себе. А все наши добрые дела могут оказаться исполненными здесь в жизни на основании страстей, с примесью страстей. И как пища, посыпанная даже щепоткой яда, уже непригодна для употребления, вся становится ядом. Вот такая правда. И мы с вами убаюканные, усыпленные общей такой обстановкой самодовольства, самомнения, которое и нам автоматически передается от наших пастырей, от архипастырей. Мы сами бываем порой довольны тем, что имеем. Мы говорим, ну если другое не говорят, а что мы будем искать другое? А если другому не учат, а что мы тогда будем волноваться о том, что мы имеем сейчас? Может быть, это перекос? Может быть, не надо в современной земной церкви вот так углубляться в аскетику? Может, не надо так заниматься страстями? Может, смертные грехи уже не смертные грехи? Но зачем загонять себя в это мрачное покаяние? Сейчас прямо так и говорят проповедники. Покаяние – это мрачное состояние, которое вызывает депрессию. Надо прекратить об этом говорить. Так, говорят, народ не привлечь. Надо торжественно проповедовать людям о спасении, которое принес Господь Иисус Христос в мир. Представляете, дорогие братья и сестры, так говорят в учебных заведениях, в духовных учебных заведениях. Так можно слышать от преподавателей духовных учебных заведений. Кого готовят в духовных учебных заведениях? Будущих пастырей, а в академиях архипастырей. Если об этом преподаватели будут говорить, то учащиеся, если они не имеют внутреннего иммунитета, они примут это все, они посчитают это за истину. Итак, большинство молодых, совсем молодых людей, которые приходят в семинарию, если они до прихода в семинарию не нашли настоящих духовных руководителей, настоящих духовников, отцов, которые сами в покаянии живут, и им покаяние это постоянно будут внедрять, научая их покаянию, что это основа спасения, то там они в этих духовных учебных заведениях легко примут эту ложь, эту подделку, этот обман. И увлечься молодой душе, вот этой молодой натуре, увлечься вот впечатлением радости, впечатлением любви, впечатлением мира очень легко. Потому что душа сама настроена на это уже в поисках, душа сама в поисках, особенно в молодые годы, в поисках вот этого земного. Она еще не познала, что такое духовное. И вот, пожалуйста, вам. Если такой пастырь потом придет пасти стадо, он его так и будет пасти. Какие основания потом ему изменить свое мнение, когда у него сложится уже иная практика? Иная совершенно духовная практика. На основании ложных понятий духовных рождается ложная духовная практика. Эта духовная практика приводит человека рано или поздно в какое состояние, догадываетесь? Прелесть мнения, да. Святитель Игнатий говорит, самая опасная форма прелести – это прелесть мнения. Когда человек начинает мнить себе, что он спасается, что он уже может быть руководителем душ человеческих, что он уже познал истину, что он уже знает вход к Богу, и он туда поведет за собой всех, он умеет. Он пришел Богу служить. Так вот, к сожалению, бывает. Вот эта практика преемственности, преемственности научения покаянию, она разрушена очень давно. Если бы этого не случилось тогда, в далекие еще времена, тогда бы нам сейчас можно было еще не так сильно волноваться. Может быть, еще мы думали, вот это и есть православие. Вот так вот оно и должно выглядеть, как сейчас выглядит. Но если мы будем пытаться с вами читать творение святых отцов, ну и хоть сколько-то вникать, анализировать и думать, мы увидим, что это не то. Это не то. В творениях святых отцов сказано все по-другому. И если уж мы не можем с плачем подходить к чаше, то это предел. Предел совершенства духовного. Надо это понимать. Но с сокрушенным-то сердцем святитель Игнатий по прошествии стольких веков, читая также труды преподобного Симеона Нового Богослова, часто ссылаясь на них, он делает вот эту небольшую поправку, корректировку. А с чего начинать-то мы должны? Как же мы должны подходить-то к чаше Христовой? Он говорит, сердце сокрушенное и смиренное. Вот что требуется от нас, от мирян. А это и есть начало покаяния. Это и есть первые признаки покаяния. Не мир, не радость. Не любовь еще далеко, потому что это высшие христианские добродетели. Мы должны начать с первых. Итак, сердце сокрушенное и смиренное. И если нам кто-то будет говорить, что вот это состояние, оно мучительно для человека, оно нудно и противно, что мы не должны на нем зацикливаться, мы должны в нем, ну как бы, поскорее его пройти и сразу двинуться дальше. А куда дальше-то? Вот это сердце сокрушенное и смиренное, это тяжело. Но кто-нибудь пробовал? Ну, пытались, но сразу оттуда хочется вынырнуть, да? Оттуда хочется раз сразу выскочить. И говорит, ну, хватит, я уже посокрушался сердцем. Я уже покаяние, путь покаяния прошел. Это тяжело, мы говорим. Это может привести к депрессии, к расстройству чувств. У меня, мы говорим, энергичность пропала. Я перестал быть таким активным. Веселость куда-то исчезла. Болтать перестал. Все на меня смотрят, говорят, ты что, заболел? Это как так действует покаяние на человека? Это так уродует покаяние человека, да? Гнать надо это такое покаяние, да? Из общества, из мира, из церкви. Нам нужно другое. Чего нам надо? Героизм, патриотизм. Что мы еще хотим воспитать в нашем народе? Трудолюбие. Давайте хотя бы одно посмотрим. Вот патриотизм. Патриотизм, который основан не на покаянии. Покаяние – это основание для всех христианских качеств и состояний. Патриотизм, основанный не на покаянии, он во что может превратиться? Религиозный экстремизм. Слышали, да, такое выражение? А потом вот там ИГИЛ там есть. А чего они пристали там на Ближнем Востоке? Им чего надо? Они чего так ненавидят христиан? религиозный экстремизм. Там же тоже вера, там же тоже своя религия. Но там нет покаяния. Так? Согласны со мной или нет? Покаяния там нет. Потому что покаяние здесь есть только в православии. В других местах покаяния нет. Такого, которое проповедовал сам Господь Иисус Христос в своем Евангелии. Проповедовали апостолы, ученики и последователи апостолов, равноапостольные и все святые во все времена. Если сейчас их не осталось, то потому и слово покаяние уже изживается вообще из проповедей. Если мы послушаем с вами живые проповеди пастырей и архипастырей, слово покаяние там встречается часто или нет? Вам приходится слушать когда-нибудь? Говорят свидетели, что встречается там слово покаяние крайне редко, а в основном стараются его вообще обходить, потому что оно стало совсем не модно. Оно не для наших времен, нам так уже говорится. Оно только расстраивает людей. А некоторые, когда ходят слухи, говорят, а слово покаяние уже да противно оно стало. Что теперь все время сидеть плакать? И вот человек говорит, я выжимал эти слезы покаяния, несколько лет мучился, пытался, но это же кисло, это все тошно и противно. В конце концов я понял, что не так надо, надо торжественно, надо радость, с радостью веру проповедовать. Это пастырь. И он так теперь проповедует веру, торжественно, радостно. Покаяние там не осталось, оно ему показалось трудным, тяжелым. Вопрос сразу возникает, а зачем ты слезы-то выжимал? Вот так и хочется спросить человека, кто тебя научил слезы-то выжимать? Ты лимон, что ли? Нет, он говорит, так как отцы же пишут. Слезы же, без слез же к чаше подходить нельзя. Я вот и выжимал. Так слезы – это высший дар благодати, говорит святитель Игнатий. Слезы духовные – это высший дар благодати. А другие слезы, если их выжимать, так проще себя ущипнуть тогда действительно и от боли заплакать. Если мы так хотим слезы выжимать, так такие слезы же не нужны Господу. Потому-то и не благословил Господь это начинание вот этого нынешнего пастыря, что он выжимал не то, что нужно Богу. Богу нужно было сердце сокрушенное и смиренное. И не обязательно человеку плакать слезами. Одни плачут, женщины некоторые, а из мужчин палкой слезу не выбьешь. Так мы что теперь, на слезах остановимся, скажем, это главный критерий спасения, главный критерий входа в вечность? Нет. Сердце сокрушенное и смиренное. Новое состояние нищеты духа, которое есть дар благодати, которое дается Богом в ответ на искренние попытки человека признать себя кем? Мы кем должны себя признавать? Грешниками. Как себя признать грешниками? Разве трудно нам себя проверить и убедить, сколько грехов мы с вами наделали за всю свою жизнь? А сколько мы их еще продолжаем делать? Ведь труда-то никакого нет. Если мы каждый день помним о том, что умрем, если мы готовимся к суду Божьему, готовимся к смерти и помним, что есть ад, разве трудно нам после этого сокрушиться от того, сколько зла мы наделали на земле в прошлые годы жизни? Разве трудно нам сегодня себя посмотреть, проанализировать, сколько я за день зла такого творю, сколько раз я нарушаю евангельский закон, сколько раз я грехами своими приношу жертву кому? Дьяволу? Я разумный человек или нет? Ну какой я христианин после этого? О чем я мечтаю? Это же это, ну, ад, он неминуемо ждет меня, ад. Если я изо дня в день добросовестно приношу жертвы дьяволу своими грехами, причем эти жертвы приношу так, что я их не вижу, не замечаю, охотно, добровольно делаю. Мало того, я даже оправдываю себя, оправдываю грех, оправдываю то, что я принес сатане в качестве жертвы, признавая его, значит, кем? Надо страшно сказать, да? Да, Богом своим, да, Богом своим. Если я ему жертву приношу, кому жертву приносится? Богам. Жертва Богу какая? Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно. То есть христианин – это не тот, кто уже стал святым, подобно ангелу. Это уже святой, совершенный. А христианином кто является, как нас отцы учат? Уже тот, кто, если и грешит, лишь бы не смертными грехами, но он при этом что делает? Кается. Так вот, посмотрите, где оказывается начало нашего спасения, где наше действительное христианство, где наше действительное православие. Мы тогда в ограде церкви, которая и столбами, и вот этими брусьями, которые соединены, эти столбы, и досками вот эта зашитая ограда, мы тогда в ограде церкви, когда мы знаем грех, знаем, что такое добродетель, евангельский закон, если нарушили заповедь, каемся. Вот от этой борьбы, которая стирает нашу эту гордость, мнение о себе, как жернова со скрипом и скрежетом стирают твердую пшеницу, которая становится мукой. Вот состояние муки, пластичной такой, мягкой, нежной, это состояние какое в христианине? Состояние нищеты духа. Это начало смирения. Так как его обрести? Мы все говорим, ну как прийти в это состояние, угодное Богу? Как сделать так, чтобы благодати был доступ до меня? Мы же понимаем, что без благодати не спастись, да ведь? Без благодати не спастись. Но мы для благодати построили множество препятствий. И веру не знаем, и заповеди не изучали, и смертные грехи делаем, и страсти свои любим. Если мы так живем, хотя мы и крещены, если мы так живем, то мы создали препятствие для благодати. Как благодать будет исцелять нас? Как благодать будет нас спасать? Нет возможности. Почему я так уверенно говорю? Потому что Бог не совершает над человеком чего? Насилия. Бог не совершает. И так я должен открыться для действия благодати. Только тогда благодать получает доступ к моей душе. Тогда действительно перерождение души начинается. Только тогда. Но я же сам виноват, я же препятствую. Итак, это все я должен знать. Если я думаю находиться в ограде церкви, то я должен это все знать. Я должен это все исполнять, но меня должны были этому научить. Если не учили ни пастыри, ни архипастыри, ну сам должен уже научиться. Потому что времени прошло много, когда мир уже в церкви, и времени осталось, наверное, немного. Ну, лично у каждого из нас, по крайней мере. Если опять, чтобы не ругали нас о том, что мы говорим о конце света и пугаем народ, лично у каждого из нас может его быть совсем немного. Хотя бы по этим побуждениям-то нам надо, несмотря на забывчивость пастырей и архипастырей, несмотря на их собственное, может быть, отсутствие знаний, на их безразличие собственное к себе самим, ну, нам самим не надо подражать им в этом деле. Нам надо тогда подражать лучше святым отцам. Итак, с оградой церкви мы с вами разобрались, да? Что такое ограда церкви? Загон. Как говорит преподобный Нил Мироточивый. Вот он загон. Ну, давайте читать. Некий человек сделал загон, овчарню. Под загоном, овчарней, для овец загон. Понимаем церковь, о которой мы сказали, как она формируется. Из чего состоит, точнее сказать. Взяв свое отеческое достояние, израсходовал его на овец. Под неким человеком надо понимать Господа Иисуса Христа. Что такое его отеческое достояние, которое он израсходовал на овец? Как бы в житейском плане это какие-то средства, какие-то деньги, на которые он овец купил, да? А Господь Иисус Христос, что в этом случае, как нам понять, что сделал? Раз он сын, то он имеет то же самое божественное естество, славу божественную, да? Воплотившись, став человеком, он принес свое человеческое естество в жертву за нас, за наши грехи. Искупил нас от проклятия вечной смерти. И жертва его имеет бесконечную силу. За счет чего? За счет того, что он имеет и божественное естество, потому что рожден от Отца. Итак, та сумма или те средства, что ли, которые он имел от Отца, отеческое достояние, это его божественное естество, которое дает бесконечную силу его жертве, его человеческого естества. Потому что Сын Божий один, и Бог, и человек одновременно. Но это в оглашении как раз об этом все говорит, чтобы мы понимали, какова цена этой искупительной жертвы Христа. Собрал туда овец в свою церковь, которых купил для овчарни. Вот еще раз делает акцент преподобный Нил Мироточивый. Чем купил-то он этих овец? Чем купил? Искупительной жертвой своей. Смертью на кресте. Вот этим купил Сын Божий, овец всех нас, все стадо свое. Искупительная жертва Господа Иисуса Христа извлекает нас из проклятия вечной смерти, вновь примиряет нас с Творцом, с Отцом Небесным. Мы вновь получаем свободу, вновь получаем благодать Святого Духа, как это было у первых людей в раю до грехопадения. Вот цена этой жертвы. И поместив их внутрь, загородил овчарню. Итак, овчарня, то есть загон, он закрыт со всех сторон. Нет такого места, где бы была какая-то дыра, калитка или двери, в которую можно было ходить-выходить. Почему такое сравнение он применяет? Потому что вне церкви там лжеучение, там ереси, там другая нравственность, там другой нравственный закон, там другие понятия о спасении, там вообще другие религии, там язычество. из этого загона нет дверей. И сюда никто не должен заходить, кроме тех, кто что? Кто примет догматы церкви, да? И будет жить по тем нравственным законам, ну, которыми огорожено вот это, вот, вот это место, где вот эти овцы должны жить. Вот только тот туда имеет право войти. Давайте скажем, вот в физическом плане это понятно, а в мистическом плане что это означает? Ведь по сути, вот мы с вами, если считаем себя христианами, членами церкви, тела Христова, то нет, по сути-то ведь никакого ни загона, ни столбов, ни досок, которые нас огораживают. А как мы должны их знать? Как мы должны эти границы-то соблюдать? Каким образом? В нашем сознании это должно быть, так? Догматическое сознание у нас должно быть. Если мы принимаем догматы православной церкви, то мы здесь, внутри. Если мы и нравственное предание принимаем, из евангельских законов выполняем, и страсти считаем страстями, а грехи считаем грехами, и в борьбе с ними достигаем этого долгожданного покаяния, сердца сокрушенного и смиренного, которое нас, соединяет с Богом, дает доступ к нам благодати, тогда мы здесь, в ограде, в Церкви Христовой. Нам легко выйти за эту ограду в духовном плане. Вот физическую ограду преодолеть непросто, надо же перелезать через забор, да? Есть какие-то неудобства, есть какие-то трудности. Забор высокий, еще не каждый перелезет. А в духовном плане легко переступить? Смертный грех легко совершить? Ну, если человек еще нравственно не укреплен, не знает, что такое смертный грех. Хотя и слышал, например, его любит. Он подошел, пнул по этой доске и вылез туда. В мистическом плане ничего пинать не надо, кроме понятия ума, стыд, совесть свою. Пнуть надо, растоптать и пойти сделать грех. Если кому-то очень хочется сделать грех. В догматическом плане легко нарушение допустить, а принять какое-то ложное убеждение, какую-нибудь ересь и все. Тем более сегодня нам об этом проповедуют открыто, бесстрашно совершенно, в лекциях, в книгах распространяются вот эти ложные учения. И не только нравственного плана, но и догматического плана. Какая трудность? Поверить какому-то ученому человеку, профессору богословия, какому-то знаменитому человеку, трудно поверить. Но если нет четких убеждений, то поверить очень легко. Вот сказал он на лекции, а я сидел слушал. И я принял вот эту вот весть. Думал, что это благая весть. Принял, говорю, о, вот оказывается как. Попал? Попал. Я к чему вот это говорю подробно? Это очень просто. Оказывается, это сделать очень легко в духовном плане. Ограда вот эта в физическом плане, это действительный забор, может быть, крепкий и высокий забор. Не так просто его преодолеть. А в духовном плане преодолеть вот эти духовные преграды очень легко, просто примитивно легко. Если только человек не думает о своей вечности, если только человек еще не имеет внутреннего, глубокого, догматического сознания, если человек еще не настроил свою правильную, нравственную, христианскую жизнь, то сломать ему эту ограду и вылезти за ее пределы очень легко. Смертный грех удаляет человека от Христа. Человек смертным грехом, он почему называется смертный грех, мы знаем? Ведь цена грехов разная бывает. Есть грехи к смерти, говорит апостол, есть грехи не к смерти. Итак, смертный грех, он сразу разрывает с Богом человека, отрывает человека от Бога. Мы должны знать цену смертных грехов. Если мы с вами не изучали эту тему, то мы не понимаем разницу. То ли так мы согрешили, то ли уже вот так согрешили. И мы не боимся грешить. Тогда и повторяются смертные грехи бесстрашно, потому что мы им не даем должной оценки. Смертный грех – это грех к смерти. Естественно, не к смерти физической, потому что многие из нас со смертными грехами живут годами в церкви и не умирают пока. Это смерть духовная, немедленно духовная смерть. Если человек не ощущал в себе жизни, он заметит, когда согрешит смертным грехом, что он умер духовно. Ничего он даже не заметит. Поэтому заметно бывает только такому человеку, который уже имел жизнь. И если он ее вдруг потерял как-то нечаянно, по ошибке, но оступившись, скажем так, то он немедленно это заметит, потому что жизнь отойдет от него. Если такой человек имел внутреннюю молитву и упражнялся в этой внутренней молитве и знал ее действие, он немедленно лишится этого, потому что внутренняя молитва без содействия божественной благодати, она не бывает. Поэтому и достичь внутреннего делания – это далеко не простое занятие. Далеко не каждому это дается. Но и не достигнув внутреннего делания, у нас нет даже критерия, нет точной оценки, четкой и нормальной оценки своего духовного состояния. А отцы говорили, молитва – это критерий духовной жизни. Это нерв, определенный нерв во всем духовном организме. Есть правильное состояние молитвы? Жива душа. Присутствует таинственно в ней благодать Святого Духа. Не получает совершенно молитва. Читает пусто человек, невнимательно, не понимает, что читает, устал, в сон клонит, но не идет ничего, не получается. Ну кому это дело не нужно? Оттарабанили, прочитали, толк-то какой? Тогда уж, как говорит праведный Иоанн Кронштадтский, то уж лучше ты несколько молитв произнеси, но искренне, чтобы они задели дух твой, чтобы дух сокрушился, чтобы вот это ощущение сокрушенного духа, осознание себя грешником, никчемным, погибшим, который нуждается во спасении, которому нужна благодать. Господи, помилуй меня грешного. Сказанное искренне, он говорит, пусть несколько раз, это будет дороже, чем ты стоял 30-40 минут, вычитывал то, что ты не понимаешь. Бесчувственно и холодно. Вот как? Какая цена? Итак, признаки жизни мы должны в себе иметь. Еще раз вернемся к тому, что говорили в начале. Так, значит, загородил овчарню. Овчарня загорожена. Там нет такого входа-выхода свободного, чтобы ходил туда-сюда, и не было бы никаких проблем. Вышедший за ограду церкви, что потерял? Спасение потерял. Спасение. Там нет за оградой благодати. А без благодати нет спасения. Правильно вы сказали. Так, значит, нам и нравственно надо за собой следить, чтобы страсти свои перестать любить. Проявление страстей признавать за грехи, каяться в них как можно быстрее, ну и вести с ними борьбу. Мы не говорим о том, чтобы немедленно победить вот это все, что, например, здесь переписано. Здесь далеко не все переписано. Но достаточно для того, чтобы понять, что такое страсть, как она проявляется. Не значит, что победить и стать святым. Значит, что вести борьбу с этими проявлениями. Итак, и в нравственном плане мы должны за собой следить, чтобы быть в ограде церкви. И не переходить за границы этой ограды, которая есть догматы церкви. Никогда не принимать лжеучения и ереси, кто бы их там ни проповедовал. Тогда мы в ограде, здесь действует благодать, мы овцы стада Христова, тогда спасение для нас открывается. Оно возможно. К дверям же овчарни приставил пса. Вот такое выражение, как бы несколько оно так звучит жестко, несколько, но по призванию вот этих псов, по их предназначению в отношении стада, очень четко выразил преподобный Нил Мироточивый. Поставил пса. У этого пса есть очень важная задача – охранять вот это самое стадо. Итак, кто поставил пса? Некий человек, кто мы сказали такой? Господь Иисус Христос. Итак, действием благодати Святого Духа поставлены были апостолы первоначально в церкви, а потом апостолы, когда первохристианские общины образовывались, они оставляли после себя, уходя дальше проповедовать, епископов и пресвитеров. Вот мы читаем как раз после убийства Стефана, первомученика Стефана, апостолы разошлись, христиане, боясь казней, гонений, и пошли по всему миру, но проповедовали первоначально только иудеям, язычникам не проповедовали. И вот одни из них решили проповедовать и эллинам в Антиохии, кажется, да? Так мы читали Деяния апостольские? Кто читал? Ну, сегодня или вчера? Не читали? Сегодня читали, да? Вот так. Значит, в Антиохии проповедовали эллинам. И когда оставшиеся в Иерусалиме апостолы узнали об этом, что множество эллинов уверовали в Господа Иисуса Христа, они послали туда Варнаву. Варнава нашел апостола Павла. И они вместе пришли туда, в Антиохию. Сколько они там провели времени? Ну, читали же, говорите, Деяния-то сегодня? Год. Так в храме же мы стоим как? Если в храме кто-то был, то мы слушаем как в храме? Там же акустика, там церковно-славянский язык, да? Батюшка читает или диакон, а там все так эхом, раз-раз, летает-летает, ничего не услышали. А как сделать так, чтобы понятно было, что там читают? О, кто-то так мудро сказал. А что, нам трудно было, что ли? соскочив утром или вечером, открыть то, что будут читать сегодня в храме, и прочитать дома. Так ведь надо делать? Ну что я стою на богослужении-то делаю? Что? Если читаю Священное Писание, я его не понимаю. Я там что стою? Если человек умеет молиться внутренней молитвой, то он еще может оправдаться. Он скажет, я молился. Я при этом молился, и я все-таки с Господом сохранял мир. А если человек летал не знаю где? Во вчерашнем дне, в позавчерашнем, в прошлую жизнь окунулся, друзей вспомнил, костиком он там в мыслях перемыл, помечтал о том, как он после службы пойдет туда, поест то. Но это же обычное состояние нашего ума, когда ум расстроен, когда нет благодати, связывающей ум. Нет еще той благодатной силы Святого Духа, которая бы настраивала ум на внимание. Но тем более, когда я не понимаю текст, не понимаю то, что там поют и то, что там читают. Если Священное Писание еще не понимаю, это уже ну, просто моя ошибка, мое нерадение. Надо обязательно Священное Писание дома прочитать, а еще лучше еще что сделать? Кроме того, что прочитать, еще бы что? Толкование. О, толкование бы еще прочитать. Смотрите, это сколько надо времени? Нет, ты уже тут завернул лишком. Да, это на час сидеть. Да, Евангелие прочитать, да, понять. Сам не понимаю, толкование открыть, найти, прочитать, неспешно обдумать. Так, а правила когда делать, мы говорим? Не, я лучше правила сделаю. Вот мы сейчас оттарабаним вот эти молитвы самодовольно. Пойдем, а в храме еще что прочитаем, успеем? Я вот наблюдаю по временам такие интересные истории. Стоит человек в храме и что-то читает, думаю, интересно. Вот идет служба, вот что он так читает-то усердно? А что мы читаем в храме? Последование ко святому причащению. Вот тут улыбку надо с лиц убирать все. А, потехи кончились, шутки кончились. Это вообще не шуточное дело. Во время богослужения стоять, заниматься совершенно другим молитвенным деланием, читая то, что я должен был вычитать дома. Или я здесь службу сейчас презираю. Я презираю же службу, божественную литургию презираю. Потому что я читаю, стою свое. Тогда бы вышел из храма уже тогда. Но если я ушел из храма, как я потом буду причащаться? Вот видите, до какой степени вот эта наша ревность, она странная вообще. И нас ведь не учат. Нас даже никто не обличает, нас даже никто не настраивает вообще, что главное, что не главное, что можно, что нельзя. Итак, мы перед причастием быстрее торопимся вычитать последование. Почему? Нельзя. Если не вычитал, нельзя причащаться. А с грехами можно причащаться? А с грехами идем причащаемся. А кто их знает-то? Большинство и не знает. И там не просто грехи, там смертные грехи есть. Зато вычитал, да ведь? Ну вот он уровень нашей нравственности, уровень научения нас, практики христианской жизни. Кто учить должен? Опять ждем от пастырей. Пастырей кто должен учить? Архипастырей? Нет, семинария. Раньше вот апостол Павел с Варнавой вместе сидели в Антиохии целый год. Они что там делали целый год? Учили народ вере и покаянию. В этом предназначение апостолов и всех, кто после апостолов идет, всех архиереев. Вере учить, основным понятием веры, это назовем догматы, и нравственности учить. То есть как надо по-христиански жить, что такое есть добро с точки зрения христианской, что такое есть зло, что грех, что добродетель, каков евангельский закон. Итак, они год зачем-то сидели там в Антиохии. Ошибку, что ли, допустил апостол? А может, за это время он бы проповедовал еще 3-4 народам, да? Нет, смотрите, как премудро все было в церкви устроено. Вот этого пса-то надо поставить к ограде, надо поставить, чтобы этот пес охранял вот ограду, церковь Христову, чтобы он не просто ходил, слонялся вдоль забора и терся своей шерстью, там и там клок оставлял, когда она лезет из него. Это же стадо-то Христово. А еще помечал углы ходил, да, если уж добавить там все, да. Ну ты псом-то его назвал, ведь преподобный Нил не поэтому, а потому что пес верный, он верно служит своему господину. Он охраняет эту ограду, он не дает никому влезть в эту ограду и разорить стадо. И не только это. Он не просто пес, он же наставник, он же учитель, он же духовный вождь. Он же должен сообщить стаду все навыки христианской жизни, объяснить, как путь спасения, объяснить, в чем смысл вот этой ограды. Потому что мы говорили, технически она ограда как ограда, через нее не сразу перелезешь. А мистически ее нет видимой этой ограды. Она только в сознании должна быть, в понятиях. Если мне эти понятия не дали, я куда пойду? Мне что эта ограда, что та ограда, мне же все равно. Я взял, вышел и пошел. Вот та ограда, а тоже ограда, мне она тоже понравилась. Пошел и туда залез, с теми походил, потом с теми походил. Так христиане, современные, православные христиане, крещенные по названию, ходят по сектам по-разному. Говорят, нам там больше нравится. Так вы крещены? Ну да, крещен когда-то был, да я бессознательно так крестился. Там ничего не понятно у вас, говорят. А вот сюда хожу, вот тут все понятно. Тут все дружески, все братолюбно так, с помощью там, со стороны ближних, радушно так все это утешает. Все хорошо, там все понятно оказалось. Так почему ему там понятно оказалось человеку? Ответ-то очень простой. Почему? О, вот видите, те, кто бывал, знают. Или не бывал, может быть, слышал. Нет, я не в том смысле, что кто-то ходил, вот я сейчас не о том. Те, кто вообще бывал и видел эти собрания, они знают, там все время учат. Там все время учат. Не тому учат, чему надо, но все время учат. Откуда они это взяли? Они взяли это от апостолов. Они прочитали в Священном Писании. Так учить надо, оказывается. Вот, пожалуйста, мы с вами, православная церковь земная, мы кичимся, гордимся тем, что мы православные. Авраам, отец наш, помните Господу Иисусу Христу, что говорили фарисеи? Ты нас еще учить будешь? Отец наш Авраам, не надо нам больше никого и ничего, мы все знаем, так? У нас Ветхий Завет. А оказывается, поняли неправильно. Ветхозаветный закон переписали, превратили в Тору, и многими понятиями этой Торы отвергли закон. Вот, оказывается, как человеческий ум легко может запутаться. Так и мы сегодняшние. Получается так, что церковь православная, земная, 25 лет восстанавливает храмы, уже сколько их восстановили, все уже красиво, все уже благолепно, все внешне уже устроено, а души не научены, а 25 лет никто не учил, оказывается. Почему? А протестанты сидят в каких-то конурах, в домах культуры, все время учат, учат и учат. Вот так вот посмотришь, скажешь, так интересно, у них подход-то более основательный, оказывается. Они деньги вкладывают в проповедь, а мы деньги вкладываем куда? В строительство. Они вкладывают в души, значит, таким образом, да, а мы вкладываем в здание. Вот и разница. В результате им понятно, чего там у них говорят и что там делают, хотя там погибель. Но наши православные крещеные туда ходят, и им там нравится. А сюда у нас в родной своей православной церкви не ходят, потому что ничего не понятно. Но если заскочат раза три в год отдать дань, ну я же должен, я же православный, крест ношу, ну пойду, да, вот, да, сделаю там пожертвование, пущу, свечку поставлю, когда прижмет особенно. Вот так вот. Вот в таком уровне мы с вами буксуем, как земная православная церковь. При наличии храмов, уже построенных и отремонтированных, при наличии огромного числа архипастырей и огромного числа пастырей. Вот горе. Вот это наша трагедия. Мы с вами, как миряне, должны хорошо это понимать. Если нас не учат, как мы должны учиться? Дело спасения утопающих, как там говорят, что? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну давайте так, хоть и неудачное какое-то высказывание, но так остается, так. Значит, не надо нам смотреть на всеобщую обстановку, может, нас и не начнут учить никогда. Так такое тоже может быть. Так надо успевать учиться самим. А вдруг времени мало? Ну хоть это, может, нас поджимать будет. А то уже удары Господь начинает наносить по лицам, а мы все равно как каменные. А жить не можем никак, ударов этих не чувствуем. Итак, поставил пса, чтобы он стерег овец. Вот сторожить овец, вот и означает сторожить их в духовном плане. В притче здесь преподобный Нил говорит о том, чтобы волк их не похитил. А сейчас как их волк похищает, мы прочитаем. А в духовном плане сторожить именно с точки зрения догматического и нравственного предания, чтобы мы вот эту ограду, которой физической у нас ограды никакой нет, чтобы мы ее не переступали, чтобы мы ее знали, эту ограду, и не перешагивали через нее, иначе мы там найдем себе погибель за этой оградой. Интересно то, что за этой оградой-то нам показывают зеленые поля, травку такую сочную, и нам туда удобно выйти хочется. Но если ограда есть, не перешагнешь, хотя там и привлекательно. Но когда ограду еще нам не построили, то мы обязательно перелезем. Итак, это по первости было, как говорит преподобный Нил. Собака с таким старанием сторожила и оберегала их от волка, овец, что ни одна овечка не пропадала из овчарни. Итак, ревность первых архиереев, начиная с апостолов и прочих равноапостольных и архиереев первых в церкви и пастырей, была так сильна, что они дорожили каждой овцой, потому что каждая овца куплена была чем? Кровью Христа. Эти слова для них решали все. Ни одну овцу они не хотели потерять, они боялись потерять. Почему? Потому что за каждую овцу они понимали, что должны будут дать отчет кому? Хозяину этих овец. Кто их купил-то? Вот он, некий человек и так далее. Мы читали вначале. Господь Иисус Христос. Итак, ответственный пастырь, он понимает, что будет давать отчет самому пастырю-начальнику, Господу Иисусу Христу, за каждую овцу. И такая ревность была у первых пастырей. Когда же волк подходил к овчарне, то она так шумела, вот эта собака. То есть лаяла на него, что волк пугался и убегал. Итак, всеми способами первые пастыри, они охраняли стадо и учили его день и ночь. И чудеса совершали разные, чтобы утвердить и убедить, что вера наша истинная. И с ересями боролись, и всех еретиков обличали и изгоняли из церкви. И всех научали истине, и в догматическом, и в нравственном плане. Увидав, как волк пугается и убегает от собаки, домовладыка утвердил тогда собаку над овчарней, передав ей свою собственную, домогосподственную власть над овцами. Итак, Господь наделил вот этого пса, то есть архипастырей в церкви, наделил властью вязать и решить. Такая есть власть у наших пастырей, да? Вязать и решить. Посмотрите, какая им дана великая власть. Если что свяжете на земле, где будет связано? Серьезно ведь сказано, правда? А если разрешите здесь на земле, разрешено будет на небесах. Вот скажите, вот это правило, оно имеет прямой смысл? Вот то, что священник сказал ошибочно, оно точно будет исполняться Богом, как вынужденное для Бога, потому что сказал здесь священник. Некоторые есть уже сомнения, да? Если мы с вами будем более внимательно читать, когда вот этот закон был учрежден, еще до вознесения Господа Иисуса Христа. Помните момент, когда Господь явился к ученикам, дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят, кому отпустите, отпустится, на ком свяжете, свяжется». Помните? Итак, с чего начинаются эти слова? «Примите Дух Свят», то есть Духа Святого. Это не просто отдельная какая-то фраза, абстрактная. Что означает «примите Духа Святого»? Ведь Дух Святой не становится служебным духом для пастыря. Если бы это был служебный дух, наподобие ангела, которому пастырь приказывает и ангел выполняет, ну тогда другое дело. Но если мы говорим здесь, что Духа Святого дунул, примите Духа Святого, то Дух Святой – третье лицо Святой Троицы. Не может быть, чтобы благодать вступила в подчинение людям и действовала бы принудительно благодать так, как говорит человек. А если человек ошибается, если человек нарушает евангельский закон, сам ошибается, пастырь, нарушает евангельский закон. Например, человек какой-то согрешил смертным грехом, нарушил конкретную евангельскую заповедь, приходит к пастырю, объясняет, что случилось, а пастырь говорит: это не грех. Что будет в таком случае? Бог согласится с таким пастырем? Но не может быть такого, потому что Бог сам себе противоречить не может. Если Бог дал такой закон, то пастырь должен знать закон. Если пастырь вопреки закону отменяет этот самый закон, то Бог не будет его отменять. Итак, мы с вами должны понимать, что не всегда, далеко не всегда мнение пастыря, если он не знает евангельский закон, если он не знает аскетику, если он не знает смертные грехи, далеко не всегда его слово будет соответствовать велению Святого Духа. Потому что подчинить человек себе Духа Святого не может. Такой человек, просвещенный Духом Святым, должен говорить то, что угодно кому? Святому Духу. Вот если пастырь просвещен благодатью Святого Духа, знает евангельский закон, знает каноны Святой Православной Церкви и поступает в соответствии с этими канонами, что вот такой-то смертный грех должен наказываться вот такой-то эпитимией, то то тогда пастырь правильно выполняет свое дело. Если же он, забыв о канонах церкви, которые Духом Святым установлены в церкви, забыв о евангельских заповедях, забыв о смертных грехах, он совершенно другое мнение высказывает и так относится к стаду, то таким образом разоряется стадо. Так не будет исполнять Святой Дух. Поэтому вот эта власть, которая дана ей, передал ей свою собственную, домогосподственную власть над овцами. Это дар благодати Святого Духа. Видеть наши души. Видеть души. Давать оценку нашим грехам. А оценивать, какой грех смертный, какой несмертный. Какая должна быть епитимия. Какие должны быть нам назначены уроки. Вот оно пастырство. Какие уроки для исправления. Как нам помочь победить ту или иную страсть, которая рождает вот эти смертные грехи. Если всего этого пастырь не знает и не делает, и говорит, прощаются, чадо, тебе грехи твои, возникает большое сомнение. Если от имени Духа Святого сказал, и Дух Святой так сделает, то такой пастырь, вопреки канонам церкви, вопреки заповедям, подчинил себе тогда Духа Святого, и Дух Святой обязан выполнять, что ли, то, что сказал человек ошибочно, так не должно быть. Потому что церковь принадлежит не пастырю. Церковь-то чья? Церковь Христова. Поэтому мы с вами здесь находимся в несколько таком сложном положении. Мы, с одной стороны, привыкли пастырям доверять, с другой стороны, должны понимать, что нынешние пастыри не святые люди. Они уже далеко не те апостолы и равноапостольные мужи, которые имели дары благодати Святого Духа такие, что видели душу человека насквозь. Они видели состояние души, видели грех человека. Хотя бы когда человек называл грех, они могли давать точную оценку тому или иному греху. И тогда жизнь стада сохранялась в неповрежденности. Тогда тот, кто заражался какой-то ересью, он отстранялся, он изгонялся из ограды церкви. Тогда тот, кто допускал смертный грех, он отправлялся на епитимию. В этот момент он находился за пределами церкви. Ему об этом говорили. Что делали ему? Он имел право дальше причащаться? Смертным грехом согрешивший получал епитимию на определенное время. Он имел право находиться на литургии? Вот так. Даже видимым образом его удаляли из церкви. Вот даже как было. Таковы правила, таковы каноны. Если мы сегодня это забыли, если пастыри так теперь не делают, то что значит? Дух Святой свои законы изменил, что ли? Но мы же не можем приказывать Духу Святому. Поэтому вот такая большая проблема, братья и сестры. Мы с вами, как стадо Христово, попадаем в опасное положение. Нам могут говорить не то, что написано в канонах. Нам могут говорить не так, как требуют правила христианской жизни. В результате мы с вами, доверяясь по наивности, мы можем оказаться в капкане. И здесь опять зависит от нас. Мы читали хотя бы что-то, мы изучали хотя бы что-то. Или мы привыкли просто глаза закрывать, уши затыкать, лица каменными делать, ну, чтобы ничего нас не казалось и ничего не видеть. Слепые слепых поведут, в яму можно упасть всем. Итак, после сего волк, вот когда уже пастыри получили такое право вязать и решить в церкви, это были святые подвижники, которые имели дар благодати, вот этого пастырства, духовничества, после сего волк уже и вовсе не смел приходить к овчарне. Овчарня пребывала в покое и несмущаемо была волком. Вот так была устроена первенствующая церковь. Вот так первые христиане спасались в церкви, будучи ограждены и вот этой оградой догматов и нравственности, и охраняемы вот этим самым псом, который все время их учил и все время контролировал, а волков отгонял.
Есть правда, та правда, которая сколько уже, 2000, сказать, лет, можно, хоть одна у нас правда есть сейчас, которая показывает, нет такой правды, чтобы она, да и 10 лет, чтобы продержалась, да какой, везде обман, а тут действительно, как бы, правду слышишь, правда есть, удостоверяешься в том, что да, действительно, это правда, это надо, это хорошо.
Тем много, и объем большой, насыщенный, с примерами, Вот. И по ходу прослушивания берешь, допустим, там книги, те же святоотеческие, потому что лекцию, допустим, прослушал, возникает желание почитать отцов. И получается, диски откладываешь, читаешь отцов. Идет время, конечно. Потом смотришь, да, отцов почитал, все, надо снова диски послушать. И вот такое чередование, что действительно, как бы, получается, такая серьезная школа для вот, действительно христианина.
Там можно найти ответы на многие вопросы. Более того, может быть такое, что слушаешь, и у тебя даже не было вопроса, но ты нашел ответ. Такое тоже бывает.
На практике, получается, на своей и на своей семье это видно действительно, что диски, они помогают жить в этом мире. Просто помогают действительно взять свой крест и нести его. То есть вот именно вот это самое, мне кажется, основное в жизни. То есть смириться со всеми обстоятельствами, которые с тобой происходят. И как раз вот они поэтому и называются «Пути ко спасению». То есть ведь и через семью, и через обстоятельства своей жизненной ты находишь именно этот путь, ты вступаешь на него. И уже потихоньку как бы, ну, идешь с Божьей помощью, конечно, ну и с помощью этих дисков.